Я хочу представиться, я консультант по семейным вопросам, то есть я занимаюсь и подготовкой невест к свадьбе, и помощью парам, которые приходят проконсультироваться, когда возникают проблемы в какой-то области семейной жизни, и вопросами детского воспитания. Так сегодня меня попросили прийти сюда в шляпе специалиста по семейным конфликтам, и когда мне предложили тему, почему конфликтуют больше всего, я сказала, что, собственно говоря, потому что людям очень трудно понять, каким образом жить вместе, где надо уступать, где не надо уступать, сколько надо уступать, почему мы должны уступать, а не я должна уступать, а не вторая сторона и так далее. Так вот, я хочу сказать, обычно, когда я готовлю невесту к свадьбе, мы много разговариваем на тему, что вот будет семейная жизнь, все придется решать вместе, нужно будет идти. Пожимают плечами, ну, само собой, все понятно, и вообще ни в чем не предстоит уступать, потому что он такой, у него почти никаких недостатков нет, и то, что есть, это такие мелочи, с этим так легко мириться, она не видит ни малейшей проблемы. А вот буквально в считанные месяцы такая бывшая невеста может позвонить и сказать: «Цепура, вы знаете, мы хотим прийти». И выясняется, что, конечно, она была полна желания уступать, но не об этом же речь шла, это вообще невозможно. Что за человек и как она так ошиблась? Так вот, давайте попробуем понять, во-первых, действительно ли так ошиблась наша невеста? Во-вторых, почему некоторые вещи ей даже не снились, а теперь вот так страшно приходится уступать? И в-третьих, как уступать? Что это такое, что нужно делать и так далее? Так вот, давайте начнем с того, что наша невеста обычно совсем не дура, и это не то, что она на встречах не видела ничего. Но я попробую объяснить на одном простом примере. Очень часто бывает, что, скажем, тебе рассказывают про замечательное чувство юмора, которое есть у этого человека. И до свадьбы дедушке с ним так прикольно, так весело, так забавно. А после свадьбы появляется претензия, что он ни к чему на свете не относится серьезно. И даже самые серьезные темы и разговоры переводит на шутку. Или другая ситуация. Перед свадьбой невесте рассказывали, какое у жениха доброе сердце, как он всем помогает. И ей это даже нравилось, потому что его доброе сердце очень проявлялось в отношении нее. А после свадьбы он вечно занят посторонними людьми, ему никогда на нее не хватает времени, вот тут он бегает за одной мицвой, тут за другой мицвой. Мы что-нибудь не то же самое рассказываем об этом человеке? Абсолютно то же самое. Это одно и то же качество. Но когда мы встречаемся с человеком так, время от времени, нам это качество может очень нравиться и нас очень-очень привлекать. Но у качества есть две крайности. То есть вот здесь начало, вот здесь конец. Человек, который обладает очень добрым сердцем и очень много помогает окружающим, часто это может оказаться за счет его жены. Человек, у которого замечательное чувство юмора, действительно будет стараться переводить все в шутку, а ей сейчас не кстати, То есть мы никогда не задумывались о том, что качество, оно не только в том количестве, которое нам его хотелось получить. И что у любого качества есть какие-то вещи, которые раньше мы не задумывали, что это будет цена этого хорошего качества, а мы видели только плюсы. А недаром на иврите качество характера называются мидот. Что такое мидот на иврите иначе? Размеры, так? Так вот, нравится нам или не нравится. Это в огромной степени зависит от размера этого качества. А нам далеко не всегда каждый размер подходит. Это качество мы бы хотели размером в 36, а оно размером в 42, и для ноги великовато. Или наоборот, жмет. То, это первое. Второе. Есть качества, с которыми мы вообще не сталкивались, не задумывались о них. То есть, пока с человеком не живешь вместе, то не видишь, каков он в повседневности. И есть куча вещей, о которых ты раньше не задумывалась. Я всегда говорю, что если парень приходит неаккуратный на свидание, то я бы хорошо подумала, каков размер его аккуратности. Так? Но когда он, да, приходит аккуратный, это отнюдь не свидетельствует, что он действительно аккуратный. Очень может быть, что он разбрасывает вещи по всему дому, а задача его мамы – убирать за ним. И когда мы его видели таким чистеньким, аккуратненьким и хорошеньким, нам это в голову не приходило. Что у этого есть цена, и оказывается, теперь этой мамой должна быть я. Теперь третье. Есть вещи, которые очень-очень характерны для мужчин. Вообще, для всех мужчин. А так как до сих пор мы с мужчинами мало общались, так, то у нас ощущение, что это вот он такой ненормальный, вредный, ведет себя нехорошо. А на самом деле это мужское качество, это склонно мужчинам. Я не, например, отношение к дому. Для женщин ее первый дом – это ее уголок, это она сама. Не опять к ивриту. Женщина на иврите, домохозяйка на иврите называется акерет байт от слова икар, самое основное в доме. То есть для женщины это ее имидж, ее дом. Ей хочется, чтобы он был красивый, нарядный, удобный. Для мужчины или он, да, важный, или он менее важный. И уж во всяком случае он не понимает, почему так важно в него вкладывать. Это один пример. Люди разговаривают совершенно по-разному. Может, мы позже коснемся этого, хотя я лично считаю, что это тема для отдельного урока, как разговаривают женщины и как разговаривают мужчины. И вот когда женщина сталкивается с этими мужскими качествами, ей очень часто кажется, что это направлено против нее, что он не относится к уважениям, к ее нуждам и так далее. На самом деле, вот так они мужчины, он ей ничего не хочет сделать. Точно так, как есть вещи, что вот так они женщины. Так? И последнее, я думаю, самое важное. Когда мы выходим замуж, даже в современное время мы приносим с собой в дом чемодан с приданым. Так? Ну, сегодня, конечно, это приданое, они начинают шить и вышивать с тех пор, как девочки становятся 9-10 лет, так? Но по-прежнему мы приносим с собой приданое, которое купили, которое собрали. Так, Обычно наш муж тоже. Но кроме настоящего чемодана, в котором лежат там простыни, полотенца, какая-то посуда, одежда и обувь, все мы приносим с собой еще один виртуальный чемодан. А что лежит в этом виртуальном чемодане? Наше представление о том, как нужно вести дом, хозяйство, семью, как люди разговаривают, как они себя ведут. Откуда у нас этот чемодан? Он начал наполняться с самого нашего раннего детства. И в этом чемодане лежат наши представления о семейной жизни. И они у нас у всех очень четкие, что только так и может быть. Мы ж так выросли, по-другому не бывает. И кто читает Толдот Ешерон, на этой неделе, по-моему, на сайте было письмо, на которое я отвечала, и я, когда я получила этот вопрос, я посмеялась, с какой искренней наивностью там вопрос задавался, что вот меня приучили, что по дому нужно ходить в тапочках, так? А муж считает, что это не обязательно. Вот кто из нас прав, так и я... Больше всего мне понравилось, там не была женщина, которая писала, что он за неряха и как некрасиво. Я в растерянности. То есть вдруг выясняется, что ходить по дому в тапочках – это не единственный вариант по жизни. Бывает и иначе. Я первый раз видела эту растерянность, когда я сама еще была девчонкой нашей духи. У меня была очень близкая подруга, с не совсем обычной историей. Ее родители поженились между собой, когда мать была женщиной религиозной, девушкой религиозной, а отец нет. И между ними был договор, что, значит, в доме все будет вестись по религии, а муж имеет право вне дома вести себя так, как он хочет. Например, у него была работа, связанная с театром, и, значит, в Израиле есть всякие концерты и постановки в шаббат, так он ездил на работу и выступал, и возвращался. И люди жили так долгие годы. И вот я помню, мы уже обе были девушки, и, значит, мы тогда слушали лекции о том, что надо уступать, принимать, находить компромиссы. И она мне говорит: ну, слушай, ну какие у нас с тобой могут возникнуть конфликты в семье? Ну не выйдем же мы замуж так, я насмотрелась на такое. Так, у меня с мужем будут общие взгляды на жизнь, общие взгляды на воспитание, о чем мы беспрерывно можем спорить. Я слушаю... Так как это была близкая подруга, я много бывала там дома. И слово «аптека» – это не то слово. Можно было спокойно есть с пола. Чистота была необыкновенная, выглядела, как будто ни одной вещью никогда не пользовалась. Я ей говорю: слушай, вот давай вообразим. Придет твой будущий муж, с которым у тебя полное согласие, домой. На один стул кинет шляпу, на другой пиджак, туфли отбросит в сторону, портфель еще в одну сторону. Как ты среагируешь? Ее ответ я в жизни не забуду. Из-за этого я помню этот разговор. Она замолчала и сидела в полном молчании пару минут. Потом мне говорит: слушай, а ты правда думаешь, что кто-то способен такое сделать? То есть для нее это было совершенно вне рамок ее представления о доме, о семье, о том, как это ведется. Не то, что она мне сказала, я буду спорить, я буду приучать, у нее в голове не укладывалось, что кто-то может взять и кинуть вещи, а не положить и не повесить их на место. Так вот, почти в каждой области, хоть мы об этом не задумываемся, у нас есть очень точная картинка, как вещи должны выглядеть. Когда это касается отношений между мужчиной и женщиной, когда это касается, что в принципов, когда это касается воспитания и так далее. И мы совершенно точно знаем, как поступать в определенных вещах. Откуда мы это так точно знаем? Мы росли с этой картиной перед глазами, тренировались лет 20. Теперь, более того, иногда картина, с которой мы росли, нам совершенно не нравилась. И мы совершенно сознательно решили, что в этой области я полностью изменю поведение своей семьи. И это то, что я положила в чемодан. Так? Скажем, вот у меня мама была такая аккуратистка, невозможно жить в таком доме, дышать нельзя, я не хочу, я очень много раз видела неаккуратных женщин, которые росли у мамы аккуратисток и говорят, я хочу живой нормальный дом, а не аптеку. Так, а, кстати, очень часто внучки говорят, а я хочу такой дом, как у бабушки, как красиво и приятно. Так, но у нас есть в чемодане виртуальная картина нашего будущего дома. Проблема только, что когда женятся, есть два чемодана. У нашего мужа тоже есть чемодан, в котором лежит совершенно точная картина, как нужно справляться с домом. И очень часто, хоть это и вот часто говорят, разница в ментальности, люди с совершенно одинаковой ментальностью, у них очень разные дома и очень разные представления. И когда два таких человека собираются вместе, или даже, вот давайте возьмем, у них у обоих четкое представление, что дома всегда должен быть порядок. Единственное, что они между собой не согласовали, кто его наводит. Потому что у них дома никому не разрешалось, у нее дома или у него дома никому не разрешалось разбрасывать, а у него дома мама складывала за всеми, и поэтому был абсолютный порядок. А поэтому понятно, что за порядком должна следить жена, а что, разве бывает по-другому? Так вот, по всем этим причинам, когда пары женятся, то выясняется, что да, нам нужно привыкать к человеку, с которым нужно жить совершенно не точно так, как я себе это все представляла. И что же делать теперь? Значит, первым делом, когда я разговариваю с невестами, то мне очень часто говорят, ну в чем будет проблема? Мы все обсудим и решим вместе. Женщины, дорогие, если бы все в семейной жизни обсуждалось словами, не оставалось бы время на семейную жизнь. Так мы бы только сидели и обсуждали. А кроме того, есть вещи, которые вообще не подлежат обсуждению. Ну разве обсуждается то, что дома всегда должен быть порядок? Нет, это само собой понятно. По-другому не бывает. Вот как моя подружка, так? Не может быть, чтобы кто-то кидал вещи по комнате. Поэтому в голову не приходит, что такие вещи придется обсуждать, говорить. Само собой понятно, что с первого дня после свадьбы муж будет вешать свои вещи на место и класть в шкаф. Так вот, когда мы сталкиваемся с тем, что это не совсем так, первая реакция – хорошо, если растерянность. Растерянность – это вот она задумывается, вопросы задает. Обычно первая реакция – это возмущение. Как ты, и неважно, кто это ты, мужчина или женщина, можешь такое сделать? Так? А вторая сторона, собственно говоря, даже не понимает, о чем идет речь. А как иначе? Так вот, когда столкнулись два человека, я не знаю, самая старая шутка на эту тему, она уже настолько избита, что мне ее не очень хочется повторять, но я думаю, что все слышали этот знаменитый пример с тюбиком зубной пасты. Нет, так, если еще кто-то остался, так я договорю, приходит к семейному консультанту пара и говорит, что они дошли до желания разводиться. Что такое? Это невозможно. Он давит, а она заворачивает. Что значит он давит, а она заворачивает? Она говорит, он берет тюбик зубной пасты и вот так сдавливает его неаккуратно, некрасиво. Я с самого раннего детства привыкла, что его заворачивают, чтобы он оставался таким ровным, аккуратным. А мужчина говорит, из-за этой глупости у нас ежедневные скандалы. Какая разница, как я достаю каплю зубной пасты из тюбика? Нет, Равин предложил, или семейный консультант, еще более простое решение, чтобы у каждого был свой тюбик. И тем самым драматическая причина развода была отменена. До следующей какой-нибудь не менее драматической вещи. Теперь тут нужно... Это я прочитала совсем недавно, но получила колоссальное удовольствие. Вот я же недаром все время говорю. Это слово на иврите звучит так. Собственно говоря, то, что я имею в виду, это не на иврите, а «белашона кодеш» на святом языке. Поэтому у каждого слова есть много внутреннего смысла. Так вот, слова «иш» и «иша», они оба включают на иврите. Мужчина и женщина, они оба включают в себя слово «огонь», так, и букву из имени Всевышнего. Но разница заключается в том, что у женщины буквы огня, они идут одна за другой. А у мужчины они разделены, так? Поэтому женщина вспыхивает гораздо быстрее, чем мужчина. Это основное женское качество. Огонь, он у нее не разделенный. И очень часто, когда я говорю женщинам, что подумайте, отложите реакцию, мне говорят, да как в этот момент, когда я злюсь, мне это так тяжело. Так вот, это вот наш внутренний огонь. И иногда, вы знаете, огонь страшная штука, он от спички может пламя вспыхнуть. Так вот, иногда вспыхивает такой пожар из-за мелочи. И когда мы сталкиваемся с какими-то мелочами, мы очень плохо понимаем, как их переносить. Теперь единственное средство не так раздражаться – это понять, что никто не хочет сделать мне назло. То есть он не делает это против меня, он не бросает свой пиджак и свою шляпу, потому что он хочет показать, что он не ценит мой труд, а потому что у него такие привычки. Это не против меня, это за себя. Ему так легче, удобнее, он так привык жить. И если я это пойму, а у меня ж тоже есть привычки, правда? И я знаю, как тяжело отделываться от этих привычек, то, может, я ему буду напоминать, может, я его буду просить, может, меня это будет злить, но для меня это уже не будет красной тряпкой, как он не уважает мой труд и как он может мне делать вот так вот назло. А откуда я сижу и говорю вам всем, что это не назло? Вот об этом я говорю, что это основа брака. Когда мы женились, мы решили строить брак на взаимном доверии друг к другу. Что такое? Без доверия брака не может существовать, потому что иначе действительно будет два врага, которые каждый из них будет защищать свою территорию. А если мы, не дай бог, не враги, а наоборот, мы друзья, то друг может мне сделать что-то неприятное, но он не делает назло, он это делает, потому что он не подумал, потому что он так привык, потому что ему неудобно. И в тот момент, что мы внутри души выбросим этот элемент, как он мне это делает назло, наши отношения сразу начнут успокаиваться. Можно будет договориться о каких-то вещах. У меня тоже есть привычки. Вы знаете, когда мы поженились, вот я говорила, учиться на положительных и отрицательных примерах. Я привыкла, что когда на кухне готовят, достают еще одну вещь, чистят еще что-то из овощей. Есть куча всякого грязного и неубранного. А потом, как только кончили готовить, становятся и убирают это все до конца. Это была моя система работы, которую я видела у своей мамы. Я уже сама девушка варила, готовила. Сперва идет готовка и с ней куча мусора, а потом уборка. Точно так же работала моя свекровь. Моего мужа этот метод работы раздражал до невозможности. Еще у него дома. Так? Теперь маму свою он переделать не может. Он буквально с первого дня начал меня переделывать. Достал коробку с паприкой, поперчила, вложи обратно в шкаф. Нарезала овощи, убери все, что там... Спасибо, слово вылетело, все очистки. Выпачкалась кастрюля, помой ее, потом продолжай дальше. И меня это раздражало до невозможности, потому что у меня был выработанный стиль работы, и я ему говорила, ну какая тебе разница, не крутись у меня на кухне под ногами, когда я готовлю. Как только я все закончу, я всегда оставляю за собой кухню чистой. Так вот, я помню, сколько... А он ходил за мной. Он меня не ругал, он меня не воспитывал, он просто возвращал вещи на место. И я помню, как меня это дико раздражало. Но через пару месяцев я заметила, может быть, даже больше, чем через пару месяцев, через пару лет я привыкла, что это действительно более удобный и правильный метод работы. Но я помню, как мне было тяжело отвыкнуть от привычки, в которой я на секунду не считала, да и он не считал, потому что он не сердился, что я ему делаю назло, я делаю так, как мне удобнее. Так вот, когда мы это понимаем, что второму тяжело отвыкнуть от привычки, то, может быть, нам гораздо легче примириться с тем, что он делает не так, как я. Это первое. Второе, о чем мы говорили, это о том, что он мужчина, а я женщина. С самого начала, если я думаю, вот такой у меня муж, как мне по жизни не повезло, мне очень тяжело. Если же я понимаю, что есть какие-то общие мужские и общие женские качества, и они далеко не всегда одинаковые, и иногда то, что для женщины само собой понятно, для мужчины совершенно непонятно, и наоборот, то, что понятно мужчине, женщина вообще не понимает, как так можно и что это за жизнь такая. Так нам проще, потому что я не буду бороться с чем-то, что заложено от природы. Да.
А если есть вещи, которые вас раздражают? Например, допустим, я не могу, у меня есть проблема такая, что меня очень раздражает какой-то чавкой, особенно, когда начинаются эти пузыри такие, знаете, жвачка. Такие пузыри, на меня, я не знаю, что это такое, мне так тяжело, но когда возле меня в автобусе кто-то сидит и начинает это делать, мне просто у него тяжело, вот на вас не
то, во-первых, секунда. Во-первых, давайте договоримся, что это не мужское качество, не это я имела в виду. Во-вторых, вот эти вот вещи раздражают больше всего. Так, потому что есть какие-то вещи, что нам они физически неприятны. И это на гораздо более глубоком уровне, чем разговоры про ум. Но я скажу так. Если я говорю человеку, как можно так некрасиво есть? И показываю, как меня передергивает от того, как он ест. Это звучит ужасно оскорбительно. А если я говорю, ты знаешь, у меня повышенная чувствительность. Я в этой области какая-то совершенно ненормальная. Но я над собой абсолютно в этом не способна работать. Это мой недостаток. Можешь ли ты пойти мне навстречу и делать, не делать эту вещь? И благодарю за одолжение, которое мне сделали. И говорю человеку, ты знаешь, вот когда это будет, я тебе напомню, ты не обижайся, не дай бог, это не из-за тебя, это из-за меня, это я такая. Так? Есть шанс, что если я действительно выставлю это как свой недостаток, свою нужду, и буду просить о помощи, а не воспитывать его, как правильно себя вести, есть шансы, что он пойдет мне в таких вещах навстречу. У меня буквально считанные недели назад был разговор с женщиной, которая сказала, что она вышла замуж вторым браком за человека, который говорит, что его страшно раздражают запахи, и он просит не вешать вещи в шкаф после того, как их одевали даже 2-3 часа, ему кажется потом, что от всех вещей в шкафу запах пота. Так эта женщина ужасно возмущалась этим требованием. Я ей предложила пойти ему навстречу в этой области полностью. Она мне говорит, вещи разрушаются, если их стирать после того, как их одели 3-4 часа. Я говорю, вы знаете, это будет цена мира в семье, не так страшно. Так она мне говорит, что, значит, мне очень тяжело это делать, и я обижаюсь, я оскорбляюсь. Я говорю, почему? Потому что он видит во мне какую-то нечистоплотную грязнулю. И говорю, стоп, стоп, он вам так посмел сказать? Потому что в моих глазах это был бы конец света, так? Это оскорбление второй стороны. Он говорит, нет. Он говорит, что у него повышенная чувствительность к запахам. Я говорю, ну извините, так почему вы должны обижаться? У него есть вещь, которая ему очень мешает. Я лично глубоко убеждена, что ему не всегда легко с этим качеством. Знаете, что такое зайти в израильский автобус, если у тебя повышенная чувствительность на запахи? Окей.
Особенно летом.
Во-во. Так. Беседера, так не... И этот... Она говорит, да, он это просит очень красиво, но неужели мы не должны себя приучать мириться с такими качествами у другого? Я говорю, нет, мы не можем себя приучать. У нас эти вещи вызывают сопротивление на физическом уровне. Тут уступить должна та сторона, которая это не мешает. Но мы об этом должны просить красиво, мы должны благодарить. Мы должны понимать, что нам правду идут навстречу. Знаете, как это следить за собой, чтобы есть беззвучно? Это медленно надо есть, а многие люди привыкли, все, сглотнул, так? Это нужно менять какие-то вещи, на которые ты никогда не обращал внимания. Это большое одолжение. За это надо быть благодарными. И вот эта вот точка очень часто мешает, потому что там, где мы считаем, что так нельзя, мы не понимаем, что мы должны благодарить другого за то, что он так не делает. За что благодарить? За то, что человек не нарушает норму. Норма – это есть нечавкая. Так? Норма – это чтобы от тебя не пахло потом. Норма – это чтобы по дому всегда ходить в тапочках. А тут кто-то не нарушает норму и ждет благодарности – смешно. Так вот, для того, чтобы мы вызвали у человека желание пойти навстречу нашим нормам, давайте будем за это очень благодарны и поймем, что у него могут быть совершенно другие нормы.
Тут вопрос из зала. Физиологии, мы продолжаем эту тему. Есть вещи, которые, наверное, невозможно, допустим, человек храпит, да, а кому-то вот просто он не может спать, да, и вот наверняка многие, у них есть такой страх, что она выйдет замуж, а он будет храпеть.
И рушит, и это не
помогает. Отдельную комнату.
У меня вчера бахрой ешиба пели напротив. Помогает.
Смотрите, я скажу так, безусловно, есть вещи, которые, скажем, человек, у которого очень-очень чувствительный сон, храп ему очень мешает. Можно договориться об очень многих вещах. Можно договориться, что мы спим в отдельных комнатах, так и не брать это как отчуждение и оскорбление второй стороны, а как то, что этот страдает. Можно договориться проделать крохотную операцию уха, горла, носа и ликвидировать это. Так, то есть Есть вещи, о которых можно договориться, а есть вещи, которые отталкивают на физическом уровне, так что о них договориться невозможно. И действительно, в тот момент, что у людей возникает такая проблема в интимном плане, жизнь почти невозможная. Так, если кого-то отталкивает запах тела человека, даже когда он выкупался, у меня действительно нет волшебных решений для второй стороны. Это очень проблематично. Но я говорю о вещах, о которых можно спокойно и по-хорошему договориться, на условии, что я не ставлю на второго клеймо, что это просто ужасно, как можно быть таким. То, так мы все-таки вернемся к тому, что я говорила о мужчинах и женщинах. Так вот, я, например, предлагаю любой женщине понять, что для мужа работа всегда будет более важной, чем домашнее хозяйство. И женщины, у которых это не так, я знаю этот вариант, когда жена очень хорошо зарабатывает, и у нее выгодная профессия, а муж берет на себя домашние обязанности. В современном мире я уже сталкивалась с такими парами. Но в этих случаях, это редкие случаи, это больше исключение из общего правила. А общее правило звучит так. Я однажды это слышала от одной женщины, и мне очень понравилось. Ее муж сказал: я готов помочь по дому в любой вещи. Я не готов, чтобы хоть одна вещь превратилась в мою обязанность. Какая разница? Когда он помогает, ему положено спасибо. И он делает одолжение. И за одолжение нужно как-то возвратить одолжение со своей стороны. Обязанность – это обязанность, так? Так вот, он не сказал, что он не готов, что зарабатывать деньги на семью превратилось в его обязанность. Это он спокойно принимает. Но когда мне сегодня в эпоху воинствующего феминизма женщины говорят: если он не делает то-то и то-то, пусть хоть делает это и это. Например, я слышу от женщин, что если он учится в ешиве, то почему я должна и работать, и нести на себе домашние обязанности? Я ей говорю: так ты что, его в ешиву отправила для того, чтобы он чистил картошку и мыл посуду дома? Тогда лучше пусть идет работать, если ты не уважаешь его учебу и считаешь, что это такое вот занятие, что ты имеешь право от него требовать, то пусть лучше не учится вообще, да.
Может быть, это не потому, что он не из-за того, что он учится в ЕШИВе, а скорее потому, что он работает. Потому что сейчас и на мужчине, и на женщине в плане работы более-менее равный груз. И если уж она тоже в этом участвует, так пусть он поучаствует как бы в мужской изначально, в мужском занятии, так пусть он участвует изначально в женском. Требования более, мне кажется,
такого. Окей, так вот. Вместо того, чтобы превращать это в требование и вести войну, которая давным-давно решена на уровне воспитания многих поколений, я уже не знаю, ли это сегодня генетическое, или мужчины привыкли настолько из поколения в поколение не видеть в этом свою обязанность. Давайте договоримся об этом по-хорошему. И есть куча способов договориться, только вопрос: или я хочу подчинить, или я хочу договориться. Одну секунду. Приведу пример. Пара, где вот они делят обязанности по работе, и она требует деления обязанностей по дому. Он говорит, что он ей готов оплачивать домоработницу. Нет проблем. полностью, но не хочет нести на себе домашнюю работу. Нет, муж должен помогать по дому. Это уже воспитание мужа, это уже не нужда в помощи по дому. Кстати, когда я спросила, почему, выяснилось, у нее была причина, но я предлагаю подумать, или ради этого стоит ссориться с мужем. Она говорит, мужа я могу поставить, помогать в захламленном, заброшенном доме. А мне стыдно, чтобы в такой дом вошла уборщица. Что она обо мне подумает? То есть, что о ней подумает посторонняя женщина за 40 шекелей в час? Это очень важно. А вот что подумает собственный муж, это не важно. А вокруг этого можно ссориться и силком заставлять. И я это вижу не один и не два раз, что есть вещи, которые я абсолютно согласна, если бы мы говорили о нуждах. Мне нужна помощь. Дорогие женщины, перед тем, как я сюда приехала, я себя сегодня не очень хорошо чувствовала с утра и плохо спала ночью и так далее. Теперь на прошлой неделе мы не были дома на шаббат, и я знала, что девочка, которая меня постоянно убирает, не приедет на этой неделе. Звонок. Звонит мне девочка и говорит, вы знаете, она со мной договорилась, чтобы я ее подменила. Когда прийти? Я так думаю, не так много, может, я это возьму на себя, а потом решила, нет. Оно мне абсолютно лишнее, когда я себя плохо чувствую. Я говорю, золотко, спасибо к такому-то часу. А я пошла и легла спать, и теперь сижу перед вами и улыбаюсь публике. Так? И, по-моему, так сказать, произвожу нераздражительное впечатление. Так вот, это приоритеты. За это я заплатила деньгами сейчас. Так? А иногда начинается «нет». Вот пусть он сделает, там не так много, почему, чтобы он не нес ответственность, и тогда это уже совсем другая картина, и тяжело сговориться. Или, это был забавный до невозможности пример, но он у меня остался в памяти. Звонит мне девочка, которая вышла замуж пару месяцев назад. И говорит, что они перед свадьбой поделили обязанности. Сегодня это модно. И договорились, что выносить мусор – это его обязанность. Теперь так. Он программист, который работает в центре страны. Они живут в Иерусалиме в одном из отдаленных, очень отдаленных от Таханы Мерказит кварталов. Она студентка. Ее учебное заведение в 10 минутах ходьбы спокойным шагом от того места, где они живут. Значит, они сговорились, что выносить мусор – это его обязанность. Он выезжает из дома в 6 утра с тем, чтобы уже молиться в центре страны, потому что если он здесь будет молиться, он опоздает на работу. Она выходит на учебу в 8.30. Спасибо. Так, 8.15. Короче, он уже дважды забыл вынести мусор. Она мне говорит, Цепора, вот скажите, что делать? Вынести вместо него я бы вынесла, это не тяжело. Ну как вот, мы же договорились.
Так,
что?
Сядет на шею, свесит ноги.
Я, Вову сядет на шею и свесит ноги. Я как вообразила, как она уже 2 дня ходит вокруг этого мусорного ящика и из принципиальных соображений его не выбрасывает, мне ее было жалко до глубины души. Зато принципы разделения между полами и равенства полов работают полностью. Орочка, ты хотела что-то спросить?
Проблема очень быстро решает. Берут этот мусор и ложат кому-то. Я просто знаю, что кому-то часто бывало, просто где-то положил кружку, ему просто берут грязь, на каком есть, прямо его куда-то положат, после этого человек просто думает, будет это.
Так что, предложение взять весь этот мешок и положить мужу, который на мусор, потому что мы должны воспитать мужчину. Вот, может быть, эта фраза, которую я очень хотела добавить, давайте попробуем понять, что, во-первых, муж – это не товарищ или подруга, и жена – это не товарищ и подруга по общежитию. И правила поведения в общежитии – это не всегда правила семейной жизни. Это раз. Два – муж и жена – это не объект воспитания. Нет мицвы воспитывать мужа. Кто ее найдет в Торе, пусть мне покажет. Точно так же нет мицвы воспитывать жену. И вот об этом я всегда говорю. Когда мы просим одолжения, нам что-то мешает, нам что-то важно, мы просим человека взять это на себя – это одно. Когда мы его перевоспитываем, мы вызываем аллергию. И неважно, как мала та вещь, которую мы у него просим. Любая из присутствующих пусть подумает, если от нее требуют отказаться от привычки, не потому что она кому-то мешает, а из принципиальных соображений. Вот неправильно так. Знаете что? Причем есть привычки, которые очень неправильные. Скажем, если я ем одна, я всегда читаю, когда я ем. Теперь более отвратительной привычки нет. И в отношении самих книг, так? И в отношении собственной фигуры, потому что ты же не видишь, что ты делаешь. И я могу перечислить еще кучу причин, почему так не надо. Почему я это делаю? Потому что я так привыкла с 5-6-7 лет. Когда мне это было ужасно смешно, это когда мы приехали к моему брату, и я увидела 6 читающих за общим обедом. Тогда я чуть не умерла от хохота, я брату говорю, какое у вас интересное общение с книгами за обедом. Так, теперь, но... Если бы мне, скажем, мой муж, который почти не читает за едой, сказал бы, дорогая, не делай это, пожалуйста, когда мы вместе, потому что мне хочется твоего внимания, это наше время поговорить. Это одно. А если бы меня начали воспитывать как маленькую девчонку, почему и перечислять то, все то, что я сама перечислила, я сильно сомневаюсь, что мне бы хотелось бросить книгу. Я бы, наверное, сказала, не вмешивайся в мою жизнь, хоть я и прекрасно знаю, что это плохо. Сама знаю. Так вот, когда мы начинаем воспитывать другого, там нет никакой возможности для понимания. Потому что посмотрите на ситуацию. Я стою сверху и сверху обучаю его, как правильно себя вести.
Ну хорошо, а если бывает такая ситуация, что бывает не потому, что я пытаюсь его воспитать, а бывает он что-то делает неправильно, воспитание детей, что-то, допустим, делает, бывает неправильно, и там это очень важно решить это. Да, я не могу как бы вот так вот гонить в кастрюлю, это очень что-то важное.
Во-первых, вот мне понравилась вот сама фраза. Вот он делает. Неправильно. А как, чьими расценками?
Нет, я, допустим, не знаю, он кричит на детей, или он на них что-то не покупает, или деньги. Какие-то вещи, которые очень важны, и человек просто по своей привычке делает что-то, что он...
Он не по своей привычке. Он делает... Одну секунду. Он делает так по своим взглядам. Так? Теперь я могу не соглашаться с его взглядами, но вот сама эта фраза «мои взгляды на что-то, они правильные, а его нет», она уже сама неправильная. Правильно, я согласна, сегодня все говорят не воспитывать детей методом побоев. Я помню, как мне позвонила одна женщина и с истерикой в голосе. Вот что я должна отвечать ребенку, который мне со слезами на глазах говорит, почему папа меня побил? Я говорю, слушайте, вы хотите ответ или вы мне хотите сказать, какой он плохой и не умеющий воспитывать? Она... немножко, так сказать, остановилась. И говорю, если вы хотите ответ для ребенка, у меня есть. Вы ему скажете, ты знаешь, мне ужасно жалко, что ты себя повел так, что папа дошел до того, что побил тебя. И я не буду делать в глазах своего сына, мужа, врагом, преступником, антипедагогом и так далее. После этого, когда все успокоились, можно договориться, вот теперь давай сядем, посоветуемся, спокойно. Не когда я его воспитываю, а когда давай взвесим, как это правильно. Теперь очень часто можно сказать, ты знаешь, мне кажется, мы оба не уверены. Может, мы спросим кого-то, как правильно, может, мы поучимся, как это делают. Я очень часто говорю выходцам из России – сколько живых детей вы видели постоянно, ежедневно, до того, как сами стали родителями? Не так много, так? Значит, трудно было создать какую-то воспитательную систему в мозгах. Значит, может, стоит посоветоваться с людьми, которые это делали чаще, которые в этом разбираются. Теперь, если... Я не говорю, что у меня лежит истина, а говорю, давай мы оба научимся и посоветуемся, можно договориться на любую тему. Я еще раз повторяю, чаще всего то, что люди не способны договориться в споре, это то, что один из них разговаривает с духовным превосходством. Он несет истину. Вот я правильный воспитатель. Еще одна, это постоянная тема ссор и споров. Один знает, как воспитывать детей, а второй его систему разрушает своим поведением. Кстати, я вижу это от обеих сторон. Есть мужья, которые говорят, вот если б ты мне дала строгостью, так сказать, устрашить его моими методами, у нас бы дома был полный порядок. И он дома бывает ровно 15 минут, когда дети не спят, за 15 минут я берусь воспитывать любыми методами любого ребенка. Так, а попробуй, как моя дочка недавно сказала, я всегда восхищалась, и она сама это всегда говорила, какой ее муж замечательный педагогический подход к детям. Там три очень озорных пацана, которые его слушаются, подчиняются и так далее. И недавно она мне с таким злорадством говорит в трубку, они жители Ашдода. Мама, когда мы вместе просидели месяц дома, дети его слушаются точно так же, как меня. Никак. То есть никак. И нагло ему отвечают точно так же, как мне. хорошо воспитывать 15 минут в день. Так вот, если один несет принципы правильного воспитания, второй себя чувствует очень обиженно. Второй вариант, с которым я немало сталкивалась, женщины, которые заботятся о том, чтобы муж молился в миньяне, вовремя вставал, ну что он за мужчина, который не может выполнить элементарные обязанности? Или не учится достаточно, и у нее целый список. Вот мне интересно, ее так гнать в синагогу трижды в день. Как это? Так, насколько аккуратно она туда будет бегать? Можно еще? Можно воспитывать о неаккуратности, нечистоплотности. Все вот эти вот встречи между мужем и женой, когда одна сторона становится на принципы правильного поведения, все, она полностью проиграла какую-то способность контактировать со второй. Только если мы научимся уважать второго человека и принимать, что он имеет право на совершенно другое мнение, на совершенно другое отношение к детям, к деньгам, к духовным вопросам и так далее. И это нужно. Вот это единственное место, где нужно разговаривать на уровне равенства. То есть он человек и я человек. Мы два человека с разными взглядами, разными привычками, разным пониманием мира. На этом уровне мы разговариваем на равных. Только там есть какая-то возможность взаимопонимания, контакта, уступок и так далее. Который час?
Я посмотрела, потому что 8:10.
Окей. Раз так, я опять хочу вернуться к тому, что не успела. То есть мужчины и женщины. Так, смотрите. Если я с самого начала понимаю, что есть какие-то вещи, что это так, то есть от природы это так. И сегодня все психологи говорят про мужской тип мышления и женский тип мышления. Иногда, конечно, бывают пары, где есть у мужчины более женский тип мышления, а у нее более мужской тип мышления. Но когда мы смотрим, так сказать, друг на друга, что вот так человек видит мир, вот так он себя ведет. Это не должно раздражать, с этим надо учиться жить. Если я знаю, что в глазах моего мужа его учеба или его работа – это самое главное в мире занятие, то вместо того, чтобы воевать с этим качеством, я показываю, как я ценю то, что он делает. И стараюсь просить его о том, что для меня важно. В тот момент, что я уважаю то, что важно ему, он способен уважать то, что важно мне.
То есть понятие такой абсолютной правды, да, не существует, потому что есть вещи, которые, допустим, нельзя воровать, нельзя убивать. То есть есть какие-то вещи, которые она абсолютно правда. И наверняка эти вещи существуют и в каких-то таких вопросах.
О, договорились. Значит, женщины, спасибо большое. Я ни в коем случае не предлагаю идти ни на какие уступки, если речь идет о отклонениях от нормы. То есть, если у человека есть зависимость, и он говорит, ну что за мелочь, если я немножко курю траву, так, то я не предлагаю идти на контакт и проявлять понимание. Или у него время от времени бывают запои. Ну, подумаешь, кроме этого, он человек вполне нормальный. Так, или одна сторона, и здесь я вижу их гораздо... Нет, Не знаю. Одна сторона беспрерывно пользуется насилием. Так, теперь, это может быть физическое насилие, но это может быть гораздо хуже. Это может быть словесное насилие. И человек, когда он выходит из себя, он невменяем, и он говорит такие гадости второй стороне, что полностью раздавливает ее как его как человека, как личность. Я не предлагаю тут идти ни на какие уступки.
Что если в таких случаях делать? Встать, развернуться, уйти, то
получше. Нет, перевоспитывать невозможно. В таких случаях нужно сказать человеку: если у тебя есть какой-то интерес продолжить наш брак, ты обращаешься за лечением. Готов лечиться, я буду тут, я тебе помогу, я тебя поддержу. Не готов, давай расстанемся друзьями. А не поможет расстаться друзьями, расстанемся при помощи полиции. Я на эти темы совсем не шучу. И, к сожалению, именно к этой теме я не раз вижу, как молоденькие девушки относятся очень легкомысленно. И уже не один раз встречалась с тем, что девочка мне говорит: ну, подумаешь, так он в молодости курил, он в молодости выпивал. Ну, он такой хороший, добрый, он вылечился, прекратил. А я 100 раз уже видела, как это прорывается при малейшем давлении не только в семейной, а вообще в жизни. А если вы знаете такую жизнь, при которой все всегда спокойно, то расскажите мне, где это происходит. Я туда поеду с огромным удовольствием. Одну секунду тут сперва.
Спросите, здесь возникает некоторое такое, не знаю, противоречие, что ли? То есть, с одной стороны, например, когда предлагают девушке парень Бальчува, он вроде, это уже не его прошлое. Но как бы это до сих пор это может, если у него была клиническая депрессия, у него были я не знаю что. Зависимость от игр или прочие какие-то такие вещи. Вроде нет, это уже прошлое, это уже...
Смотрите.
А с другой стороны, это да, может проявиться?
Смотрите, я попробую ответить им двор Тора на то, что вы сказали, из самой Торы. И я думаю, что как всякая вещь, Тора нам дает ответы по жизни. Скажите... Почему Авраам Авину было так важно, чтобы невеста была не местная? Он поехал, Элиезер, за Ривкой. Какие праведники ее воспитывали? Что Птуэл, что Лаван, один праведнее другого, ничего не скажешь. Так? И тут Овдева Дазара, тут и дала поклонники, там и дала поклонники. И тем не менее Авраам делает все усилия, посылает Элиезера. Объясняет Рав Гирш зацал, что Авраам знал, что его родственники в Ур-Каздим, у них завихрение на почве идеологии. Это можно изменить. А кнаанские народы развратны. Это поведение и природа. И это изменить может быть не невозможно, но в миллион раз труднее, чем идеологические отклонения. Поэтому, когда девушки говорят, что у него раньше была какая-то зависимость, я бы на ее месте очень сильно подумала, или ей нужно лезть в эту историю. Или у него душевная болезнь, и он полностью излечился. Меня вы уговорили. Так вот, слиха, хазара бычува не меняет здоровье человека, не делает так, что он может полностью отключиться от зависимости. Я знаю людей, которые, скажем так, вылечились, но ходят вот на этом острие ножа. Как сказал мне один мой знакомый, который вылечился от алкоголизма, что его ужасно пугает, они хабадники. Все фарбренген, все вот эти вот итва-дует в хабаде, потому что он говорит, я ужасно боюсь, что мальчишке дозволено дойти до вина. Он говорит, с тех пор, как я прошел серьезный курс лечения, у нас дома кроме виноградного сока алкогольных напитков нет. Так, я его понимаю. Это
я
жизнь.
Я много видела вылечившихся там в России, в городе, в котором я выросла. Я просто в это не верю. Это как вы говорите, курить, это ходить на острые ножи.
Совершенно верно.
Можно как-то держаться, а можно упасть в любой момент. И девушка должна решить, она хочет на себя брать.
Этот риск. И если она берет этот риск, и он искренне заинтересован, то им нужна постоянная профессиональная помощь до того, как будет очередной срыв.
А может быть, ну как продолжение, да, такой темы, как бы не меньше, а с одной женщиной, как все, он врал, пил, врал, а с другой женщиной он вдруг стал праведником, может сказать? Ну, может, просто женщина.
Смотрите. Вы знаете, я отвечу, может быть, немножко не в тему, но в моих глазах очень. Женщина, значит, то, что те, кто просматривают сайт Тодот Йешурун и видят ответы там, это то, что люди разрешили к печати. Так? И больше, скажем так, процентов 50 нашей переписки с публикой к печати не допускается. И это действительно не вещи, которые нужно всему миру сообщать. Но я там когда-то получила письмо от женщины, которая жаловалась на жуткое насилие. И, значит, она мне пишет, что если бы я чуть-чуть больше задумалась, потому что когда мы приехали к его родителям, и я послушала, как он разговаривает со своей мамой, я ужаснулась. И говорит, я ему сказала, так слушай, что, может быть, что ты со мной так будешь разговаривать? И он мне широкой улыбкой сказал, ты что, лапочка, она меня так доводит, она мне так вмешивается в жизнь, она меня так заставляет, но мы-то с тобой любим друг друга, такого никогда не произойдет. Так вот, оно происходило в такой степени, что я посоветовала женщине собрать чемоданчики и уйти. Так вот эти вот вещи. Я это делал из-за кого-то другого, слегка. Мы ничего не делаем из-за кого-то другого. Извините меня, я доведу до последней крайности. В нацистских лагерях и в гетто были люди, которых невозможно было заставить ценой жизни переступить их принципы, убить кого-то, растоптать кого-то. А были люди, которые поддавались. Я не говорю, что они плохие, я не говорю, что не дай бог, как кто-то из нас бы мог выстаивать в таких испытаниях. Я только говорю, что у человека есть выбор всегда. И сказать, что я вот такой, потому что меня мама довела, это очень удобно переложить на маму. И я вел себя так ужасно, потому что меня эта женщина так доводила. Женщина должна уметь вести себя, но это не позволяет делать второй стороне, что она хочет. И когда это не была изначальная тема, но так как Ора это подняла, везде, где мы говорим о таких вот рискованных и скользких вещах, я очень советую задуматься заранее, а не потом думать, как исправлять. Если мне кто-то поможет перевести на русский точно слово «пикеях», я буду очень благодарна. Но на иврите говорят, что «пикеях», то есть человек... Не только, скажем так, человек, который умеет держать ухо востро, умеет выйти из ситуации, в которой умный не попадает вообще. Так вот, я рекомендую нашим духам быть умными, а не только держать ухо востро. Но если мы вернемся к обычной повседневной жизни и нормативным людям, то истина, она только в Торе, нигде больше. А все наши споры не на уровне того, Галаха говорит так и Галаха говорит иначе, мы не носители абсолютной истины. И в тот момент, что мы это поймем, наши отношения с другими станут гораздо легче, потому что мы не будем пытаться насиловать и заставлять его следовать нашей абсолютной истине. То всего хорошего.